Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. В воинской части под Хабаровском застрелился солдат. Мэр Лондона на месяц отстранен от работы. В Грузии первый случай птичьего гриппа. В воинской части под Хабаровском застрелился солдат срочной службы, как сообщает корреспондент Радио Свобода. По версии следствия, причина самоубийства – неуставные отношения, возбуждено уголовное дело. Погибший солдат был призван в армию из Приморского края и прослужил около полугода. Число погибших при обрушении крыши басманного рынка в Москве увеличилось до 60. Как сообщил Интерфакс, сегодня скончался один из раненых. В больницах остаются свыше 20 раненых, большинство в тяжелом состоянии. Спасательная операция на месте трагедии завершилась. Ведется расчистка завалов. По оценке специалистов, на это потребуется около 4 дней. Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец волне насилия в стране. Столкновения между шиитами и суннитами в Ираке начались после того, как в среду в Самаре была взорвана одна из самых известных шиитских святынь. В гробнице похоронены два имама, которых глубоко почитают мусульмане, говорит житель Багдада.
Сунниты и шииты убивают друг друга из-за обострения конфликта, из-за взрывов в святыне в Самаре. Но это дело рук террористов. Ведь и сунниты, и шииты уважают имамов. Мы не должны воевать друг с другом, и мы требуем, чтобы правительство и религиозные власти урегулировали этот кризис.
Это был житель Багдада. Власти Ирака продлили комендантский час в Багдаде и соседних провинциях. Мэр Лондона Кен Ливингстон на 4 недели отстранен от работы за вопиющую некорректность. Скандал разразился год назад, когда Ливингстон публично сравнил журналиста-еврея с охранником нацистского лагеря. Решение отстранить мэра на месяц от работы приняла сегодня специальная дисциплинарная комиссия. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа, сообщил в пятницу премьер-министр страны Зураб Нагаидели.
Наши специалисты заявили, что у одной из перелетных птиц, упавших на территории Аджарии, обнаружено заболевание H5N1. Но мы все-таки направляем материалы для последующего анализа в Лондон и в Венецию, где есть более совершенные лаборатории.
Говорил грузинский премьер. Птичий грипп продолжает распространяться по территории Германии. Новые случаи заболевания зафиксированы еще в 2 федеральных землях – в Шлезвиг-Гольштейне на севере и Баден-Вюртемберге в районе озера Боденсее на юге страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Сообщение о новых случаях сделал главный вирусологический институт Германии имени Фридриха Лёфлера. В земле Шлезвиг-Гольштейн, вокруг мест, с которых были подняты умершие от опасного для человека вируса утки, создаются запретные зоны радиусом в 3 километра и зоны наблюдения радиусом в 10 километров. Для борьбы с возможной мутацией вируса и возникновением эпидемии у людей, министры здравоохранения федеральных земель Германии договорились на специальном совещании о создании общегерманского гарантийного фонда препаратов антигриппинов Тамифлу и Реленца для 20% населения в 16 миллионов единиц. А стоимость и формуле финансирования этой акции сообщений не поступало. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
Международный трибунал в Гааге не разрешил экс-президенту Югославии Слободану Милошевичу поехать на лечение в Москву. Милошевич страдает сердечно-сосудистым заболеванием. Российское руководство обещало после лечения отправить его обратно в гаагскую тюрьму. На суде в Ташкенте прокурор потребовал приговорить лидера узбекской оппозиции к 18 годам заключения. Санжара Умарова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других экономических преступлениях. Правозащитная организация, которую он возглавляет, резко критиковала кровавое подавление демонстрации в Андижане в мае прошлого года, говорит адвокат Умарова.
Он фактически повторил все то, что изложено было в обвинительном заключении, как бы нового ничего не сказал. Скрупулезно прочитал то, что написано, и попросил 18 лет в итоге. Комментарии какие тут могут быть? Конечно, срок попросил большой. Я считаю, конечно, ну, как адвокат, во всяком случае, я считаю, что многое из того, что Анжара Умарова, он не имеет доказательств.
Сказал адвокат лидера узбекской оппозиции. Из Саудовской Аравии поступили сообщения о взрыве на нефтедобывающем предприятии. Телеканал «Аль-Арабия» сообщает также со слов очевидца, что на предприятии слышны звуки выстрелов. Пока это все, что известно. В преддверии президентских выборов в Беларуси Европейский Союз начинает выпуск информационных программ, предназначенных для населения страны. Евросоюз считает, что независимая информация чрезвычайно важна для Белоруссии, где СМИ находятся под жестким контролем властей. Передачи начнутся в это воскресенье. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин пояснила. Перед самыми выборами будут специальные передачи, программы прямого эфира, которые дадут возможность обсудить острые вопросы избирательной кампании, сказала представитель Еврокомиссии. В столице Пакистана Исламабаде и ряде других городов сегодня прошли новые демонстрации протеста против публикации в западной прессе карикатур на пророка Мухаммада. Манифестации прошли мирно. В преддверии акции были ужесточены меры безопасности и задержаны десятки наиболее радикально настроенных исламистов. Израильские солдаты застрелили двух палестинцев, которые, по сообщению западных агентств, закладывали мины вдоль границы между сектором Газа и Израилем. Согласно информации нашего корреспондента, они готовились нанести ракетный удар по израильской территории. Сегодня же израильский военный вертолет нанес ракетные удары по объектам в городе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Ранены два палестинца. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В воинской части под Хабаровском застрелился солдат. Мэр Лондона на месяц отстранен от работы. В Грузии первый случай птичьего гриппа.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Расследование трагедии на Басманном рынке, скандальная отставка президента Гарвардского университета, джазовая страница истории «Радио Свобода». Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости культуры и, конечно же, новости Олимпиады в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной, очень любопытной культурной теме этого часа, теме, тесно связанной с историей нашего радио. Московская звукозаписывающая фирма Solid Records выпустила компакт-диск архивных музыкальных композиций под названием «Американские джазмены играют советский джаз на волнах Радио Свобода». Об этой музыкальной новинке с одним из авторов проекта, обозревателем Радио Свобода Иваном Толстым, беседует мой коллега Андрей Шарый.
Иван, как этот компакт-диск связан с историей нашего радио?
Связан напрямую, связан с эпохой холодной войны и связан с понятием «там из дата». В 1962 году американские джазмены под руководством очень известного джазового музыканта и исполнителя Бенни Гудмана отправились в турне по Москве и Ленинграду. Концерты произвели фурор. Как известно, джаз был искусством, если не полностью запрещенным, то, так сказать, находящимся под спудом. Как мы все, по крайней мере, нашего поколение люди, помним, сегодня он играет джаз.
А завтра родину продаст.
Правильно, Андрей. Разумеется, концерты американских джазменов были окружены плотным вниманием не только властей Москвы и Петербурга, но, разумеется, и настоящих любителей и ценителей джаза. Среди них были и исполнители джаза, и композиторы джазовые, и аранжировщики, и так далее, и так далее. Один из них — Геннадий Гольштейн. Ленинградские джазмены передали полуподпольно, передали американцам пленку со своим собственным исполнением, со своими композициями, конечно, в каких-то полупрофессиональных условиях, студий тогда настоящих не было. Это были квартирные записи на старые катушечные магнитофоны или где-то в клубах они играли. Эти пленки уехали в Америку. И там их послушали профессиональные музыканты и увидели, что за этими пленками много стоит. Во всяком случае, это мелодии, безусловно, талантливые, сыгранные талантливыми людьми. Они решили, американцы решили эти мелодии переаранжировать.
Назову несколько имен американских джазменов, которые приняли в результате участия в записи этого компакт-диска. Ник Бриньола, Боб Букмайер, Джон Банч, Билл Кроу, Арт Фармер, известный трубач Уолтер Перкинс.
Андрей, я добавил бы к этому перечню еще двух: Зута Симса и Фила Вудса. Так вот, когда пленка попала в Нью-Йорк, ею заинтересовался главный продюсер Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Джо Валерио. Он обратился к очень известному продюсеру и организатору всевозможных музыкальных фестивалей и записи Алу Кону. Ал Кон нашел хороших музыкантов, которые согласились практически бесплатно сыграть несколько вещей, присланных вот таким вот образом в американских чемоданах из Советского Союза. Они собрались в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» в 1963 году и за несколько сеансов записали целую пластинку. Она называлась «Jazz at Liberty». «At Liberty», естественно, на «Радио Свобода». На обложке этой пластинки были изображены наши передатчики, были помещены фотографии американских музыкантов, которые играют эту музыку, и статья одного из американских музыковедов о том, что такое современный джаз. Пластинка была не для продажи и не для ретрансляции другими радиостанциями. Но «Радио Свобода» в своей передаче «Это джаз», которую вел Борис Аршанский, эти мелодии передала. Итак, это была воплощенная идея «Там из дата». Музыка из Советского Союза попадает за границу, там приобретает все черты западного продукта и затем транслируется назад в Советский Союз.
Есть еще одно и самое знаменитое имя, пожалуй, среди имен других американских джазистов, это Луи Армстронг, и он на трубе играет, исполняет известную советскую композицию под названием «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь». Как он оказался на этом диске?
Это маленькая и приятная шутка, маленькое добавление, маленький бонус, который издательство Solid Records, а точнее владелец этого издательства Андрей Гаврилов, поместил на этом диске. В 1958 году Луи Армстронг пришел в нью-йоркскую студию «Радиус». Кто-то из знакомых музыкантов его туда привел, чтобы познакомить с музыкальной продукцией, приходящей из Советского Союза. И Армстронг спросил, а музыкальные фильмы, музыкальные комедии, мюзиклы в Советском Союзе существуют? Ему сказали, да. Поставили пластиночку, где Людмила Гурченко поет песню «Пять минут». Луи Армстронг тут же откуда-то из-за пазухи достал свою вечную трубу, с которой он никогда не расставался, и стал подыгрывать этой мелодии.
На часах у нас 12:05, Нью-Йорк уже, наверное, в пути. Нам мчится полным ходом, скоро скажем с Новым годом. На часах 12:05,
Новый год, он не ждет, он сама.
Луи Армстронга также попросили сказать несколько слов по-русски для наших слушателей. Ему никак было не выговорить некоторых слов. Например, название нашей радиостанции. Мы тогда назывались не «Свобода», а «Освобождение». И все, что он мог произнести, эта фраза «Говорит Луи Армстронг по радиостанции».
«Говорит Луи Армстронг по радиостанции».
И вот прошло 40 лет, и компания Solid Records решила переиздать эти уникальные записи. Они сохранились в наших архивах?
Они сохранились в наших архивах, но что компания Solid Records добавила? Репетиции, записи репетиции этого. Это совершенно уникально. Это никогда не выходило ни на каком носителе. Это вообще просто чисто наши архивные студийные записи. И кроме того, книжечка, которая сопровождает этот компактный диск, «Моя беседа с Геннадием Гольштейном», когда я позвонил ему и во время записи рассказал ему эту всю историю. И Геннадий Гольштейн, который не знал, что его мелодии, сыгранные американскими джазменами, и вообще выпущены на пластинке. Многим музыкантам в Советском Союзе и потом в России казалось, что все-таки это какой-то миф, это какая-то клюква. Не может такое быть, что их записи вышли на Западе.
Ну, давайте вот сейчас и послушаем завершение нашей беседы. Композиция «Нет, скажешь ты», Андрей Шпа, идея аранжировки как раз Геннадий. Геннадия Гольштейна исполняет группа американских знаменитых джазменов.
музыкальной новинки. Компакт-диски под названием «Американские джазмены играют советский джаз на волнах Радио Свобода» беседовали один из авторов проекта, обозреватель «Свободы» Иван Толстой и мой коллега Андрей Шарый. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на басманном рынке в Москве выросло до 60. На Северный Кавказ прибывает глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиле Роблес и его будущий преемник на этом посту Томас Хаммерберг. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате обстрела автоколонны погибли двое военнослужащих, трое ранены. Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец столкновениям между шиитами и суннитами. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко проводит в Тегеране переговоры по ядерной программе Ирана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы», слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем – вино и государство Ватикан. Что пили и пьют римские папы и кардиналы. Об этом в 9 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор украинской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Газета «Коммерсант Украины» на первой полосе публикует материал «Ферросплав раздора». Никопольский завод ферросплавов, вернувшийся по решению суда в собственность государства, снова вызывает бурю на площади. Новое руководство НЗФ против восстановления контроля над предприятием при помощи штурма и силовых захватов. В то же время назначенные бывшим владельцем Виктором Пинчуком, зятем экс-президента Кучмы, менеджеры заявили, что не намерены добровольно покидать предприятие и приступили к подготовке массовых выступлений рабочего коллектива.
Тему пересмотра прав собственности продолжает газета «Дело» в материале «Облэнерго в боевой готовности». Областные энергетические компании в Полтаве, Сумах, Львове и Ивано-Франковске усилили охрану административных зданий в связи с ожидаемым нападением. Эти компании стали объектами конфликта между структурами бизнесменов, в частности, приверженца старой власти Григория Суркиса и сторонника оранжевой команды Константина Григоришина.
Газета по-украински. Референдум по русскому языку в Крыму опротестован прокуратурой автономии. В минувшую среду депутаты Верховного Совета Крыма поддержали решение о проведении 26 марта одновременно с парламентскими выборами на Украине референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. В Киеве эту инициативу назвали предвыборным популизмом. Согласно Конституции Украины, принимать решение о референдуме может исключительно Верховная Рада.
Одна из центральных публикаций «Киевских ведомостей» – «Пора лишить Крым статуса автономии». Такова реакция активистов гражданской партии «Пора» на инициативу крымских депутатов провести референдум о статусе русского языка, пишет газета.
Публикация газеты «Дело» и Харьков покажет второй язык. И Харьковский горсовет планирует рассмотреть вопрос о предоставлении русскому языку статуса регионального. Как заявил мэр города Владимир Шумилкин, власти руководствуются положениями Европейской хартии языков, ратифицированной и Украиной.
Газета по-киевски. Вялотекущее воссоединение. Оранжевые партии с недавних пор занялись возобновлением союзнических отношений. Представители пяти партий и блоков «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко, «Соцпартия», «Партия реформы и порядок» и «Украинский народный блок» Костенко-Плюща ведут за закрытыми дверями переговоры о создании политической коалиции. Экс-спикер Верховной Рады Иван Плющ считает, что коалицию не стоит превращать в закрытый союз пятерых. Будущий оранжевый договор, по его мнению, должен быть открыт для подписания всеми партиями и блоками, не исключая даже оппозиционную партию регионов.
Первая полоса газеты «Сегодня». Соляная лихорадка перебросилась и на Украину. Узнав из телесюжетов об ажиотаже в России, украинцы также начали массово скупать соль. Производители говорят, что ее хватит на всех. В минувшем году на Украине было произведено немногим более 3 миллионов тонн соли, хотя только одно предприятие «Артемсоль» в состоянии добывать и отгружать более 7 миллионов тонн соли в год.
Обзор украинской печати подготовил корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Вахненко. А мы переходим к главной российской трагической теме последних двух дней – катастрофе на Басманном рынке в Москве. По последним данным, там погибли не менее 60 человек. Большинство тел опознаны. В больницах по-прежнему остается более 20 пострадавших. О завершении спасательной операции и о расследовании обстоятельств трагедии корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Басманного рынка больше нет. Еще ночью стоявшую часть его стен обрушили, и теперь тяжелая техника расчищает место. Экскаваторы таскают ковши обломков в грузовики. Место оцеплено милицией гораздо тщательнее, чем в день катастрофы. Подобраться близко к рынку трудно, но московское начальство с утра именно здесь общалось с журналистами. Мэр Москвы Юрий Лужков сказал, что, видимо, все живые и погибшие найдены, и о каких-то изменениях в конечном счете жертв вряд ли можно говорить.
Подвалы открыты, подвалы проверены службой МЧС, и в подвалах нет каких-то преград для того, чтобы изучить все эти места, все эти помещения, оснований и причин для того, чтобы еще оценивать, что есть в подвалах люди, которые сейчас не обнаружены. Такого быть просто не может. Ситуация в подвалах нам абсолютно ясна.
По словам московского мэра, Басманный рынок и так собирались со временем убирать.
Было запланировано этот рынок закрывать, и на его месте будет весь квартал, квадрат, сделан большой центр торговый, где на первом этаже будет торговля рыночная, а на более высоких этажах будет торговля, ну, такая, значит, магазины, бутики, ресторанчики, кино. То есть это будет современный торговый центр.
Лужков говорит, что независимо от прописки или гражданства, московские власти окажут помощь всем, кто потерял близких или сам был ранен во время обвала рынка.
Подписаны мной решения. Одно решение по оказанию материальной помощи и пострадавшим, и членам семей. Это в основном не москвичи. В подавляющем своем большинстве это наши гости, которые приехали сюда торговать. И вот такое случилось.
Национальные диаспоры в Москве были обнадежены таким подходом московских властей, но и сами начали активно помогать своим соотечественникам. Как будто опровергая слова московского мэра и представителей МЧС о том, что нашли всех, рядом с разрушенным рынком ходит женщина из Таджикистана. Она ищет сына и практически не говорит по-русски.
Не знаю. Нету, никому нету. Больница нету. Ой.
Трагедия на Басманном рынке пришлась на очередной российский праздник 23 февраля. Теперь для тех, кого зацепила катастрофа, этот день стал днем траура. При этом пока не ясно, будет ли объявлен траур по десяткам погибших официально. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Заработки американцев упали в последние годы. Президент Гарвардского университета со скандалом уходит в отставку. Первый американский штат намерен запретить аборты. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Официальная статистика свидетельствует о том, что доходы американцев в первые три года нового века падали. Это плохая новость для президента Буша, уверяющего американцев, что страна может успешно конкурировать и преуспевать в единой глобальной экономике. О чем может свидетельствовать падение заработков в Америке? Слово Алану Давыдову.
В четверг был опубликован так называемый обзор потребительских финансов за 2004 год. Согласно помещенным в нем данным, средний доход американских семей упал на 2,3% в период с 2001 по 2004 годы. Какие тенденции проглядывают за этим фактом? Такой вопрос я задал известному социологу, профессору университета штата Калифорния Ральфу Сигелману. Сегодня много частных американских производств в соответствии с требованиями глобализации переводится за пределы США, где люди трудятся упорно, но готовы получать за это меньше. Из Соединенных Штатов ушло за рубеж немало рабочих мест в индустрии сервиса, информации и творческого труда. Число высокооплачиваемых рабочих мест в результате уменьшается. Все больше американцев занято в сфере услуг, в которой много не заработаешь. Дорожают услуги здравоохранения, которые все больше становятся сферой ответственности самих американцев. Молодежь, начиная работать, получает за свой труд немного. У нас растет процент пенсионеров, все более зависящих от скромных личных сбережений, от государственной системы социального страхования и от иных программ помощи. Но я думаю, что все эти изъяны можно подкорректировать по мере того, как они распознаются. Хотя, на мой взгляд, существует опасность того, что американцы могут превратиться в низкооплачиваемую армию труда. Профессор, некоторые наблюдатели говорят, что в действительности американцы живут богаче благодаря низким ценам. Они могут себе больше позволить, чем 20-30 лет назад. Трудно сказать. Ширпотреб стал значительно дешевле, но стоимость медицины выросла. Десятки миллионов американцев не могут позволить себе страховку. В ближайшие десятилетия банкротство грозит нашей системе социального страхования и государственных программ медицинской помощи старикам и малоимущим. И все же особенность Америки в том, что в отличие от большинства других стран мира, она после неудач всегда достигала подъема. Сегодня на заработках американцев прямым образом отражается удорожание энергоносителей. Неизбежен период определенных ограничений для разработки и перехода на альтернативные источники энергии. Но в долгосрочном плане это поможет нам сбалансировать свою как внешнюю, так и экономическую политику. Сказал профессор социологии Университета штата Калифорния Ральф Сигелман. Надо добавить, что согласно обзору потребительских финансов Федеральной резервной системы, личный капитал американцев в период с 2001 по 2004 годы вырос на 1.5%. Однако это почти в 7 раз меньше соответствующего показателя периода 1998-2001 годов.
Рассказывал Алан Давыдов. Старейший и престижнейший американский университет, Гарвардский, стал объектом критического внимания после того, как подал заявление об отставке его президент, Лоуренс Саммерс, министр финансов в правительстве Клинтона, один из наиболее уважаемых экономистов. Эта отставка, как утверждают некоторые наблюдатели, результат внутриуниверситетского переворота, проведенного частью профессуры, рассказывает Владимир Морозов.
За всю 370-летнюю историю Гарвардского университета Лоуренс Саммерс – первый президент, которому выразили недоверие преподаватели. То есть он в отставку не ушел, а его ушли. Почему? Его стиль пришелся не по нраву преподавателям. Они жаловались, что Саммерс вел себя самонадеянно. На пресс-конференции, где он объявил о своей отставке, его спросили, что бы он пожелал своему преемнику. Саммерс пожелал, чтобы тот не забывал. Гарвард состоит из людей с разными интересами, которые надо знать и учитывать. Конечно, были моменты, когда я мог бы спорить с этими людьми в более уважительных тонах. Но все это, как говорится, полутона. Университетская публика знает, что основная причина нелюбви к Саммерсу со стороны либеральной профессуры в том, что президент Гарварда делал заявления, которые тут принято считать политически некорректными. Так, 14 января прошлого года на встрече со студентами он предложил им ответить на вопрос, почему в науке мало женщин, и при этом назвал несколько возможных причин, в том числе дискриминация против женщин и, может быть, физиологическая разница между полами. Поднялся страшный скандал. На территории Гарварда шли митинги с требованием отставки президента. Никто не желал знать, что его слова о мужчине и женщине не утверждение, а всего лишь приглашение студентам поспорить. Саммерса обвинили в сексизме и презрении к слабому полу. Его заставили извиниться. Известный американский юрист, профессор Гарварда Ален Дершевиц, назвал все это заговором.
My fear is that this coup d'état emboldens the hard left at Harvard.
Я опасаюсь, что успех этого заговора убедит крайне левые элементы нашего университета в том, что теперь они могут более энергично навязывать политическую корректность при выборе новых деканов, заведующих кафедрами и президентов.
On the selection of future presidents and deans and faculty members.
Колледжи Гарварда и раньше пользовались большой самостоятельностью. Опасаются, что после такой победы преподавателей над администрацией университет может стать неуправляемым. Отставка президента вступает в силу 30 июня. Потом Саммерс уходит в отпуск, после чего вернется в Гарвард в качестве профессора. Это его альма-матер. Здесь Саммерс учился, преподавал экономику, получал медали и премии как один из лучших молодых ученых страны.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а я напомню вам главную российскую трагическую новость этого часа. Число погибших на Басманном рынке в Москве выросло до 60. 59 тел найдены под завалами. Свыше 20 раненых остаются в больницах, большинство в тяжелом состоянии. Подробнее о расследовании трагедии на Басманном рынке слушайте сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Напомню, в 20 часов по Москве. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорамы новостей культуры, важная российская политическая тема, тема «Северо-Кавказская» и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» и, конечно же, новости Олимпиады, которые готовит для вас мой коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут, и пришло время для сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на басманном рынке в Москве выросло до 60. На Северный Кавказ прибывает глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник на этом посту Томас Хаммерберг. Они встретятся с представителями властей и общественных организаций Чечни. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате обстрела автоколонны погибли двое военнослужащих, трое ранены. Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец столкновениям между шиитами и суннитами. С призывом прекратить насилие выступил и радикальный лидер шиитов Мактада Ас-Садр. Власти Ирака продлили комендантский час в Багдаде и соседних провинциях. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Сегодня меры по борьбе с птичьим гриппом обсуждают в Вене министры здравоохранения стран Евросоюза. Верховный суд Латвии отменил решение о запрете въезда в страну активиста штаба защиты русских школ Александра Казакова. Казаков, гражданин России, был выдворен из Латвии в 2004 году. Глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко проводит в Тегеране переговоры по ядерной программе Ирана. В Нью-Йорке федеральный судья постановил, что Пентагон до 3 марта должен обнародовать списки всех заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Запрос в суд был подан агентством Associated Press. В столице Филиппин, Маниле, произошли столкновения участников демонстрации с полицией. Для разгона тысяч манифестантов полиция применила водометы. Участники акции протестовали против политики президента Глория Роя, объявившей в стране чрезвычайное положение. На Нобелевскую премию мира в этом году выдвинуто более 190 кандидатов, сообщил Нобелевский комитет в Осло. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Игорь Померанцев.
Президент Австрии Хайнц Фишер, выступая на парламентской ассамблее ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, призвал уважать различные религии и культуры, но подчеркнул, что это уважение должно носить взаимный характер. Фишер назвал фундаментальными правами европейцев свободу мнений, свободу творчества и свободу совести. По его словам, любой человек, который считает, что его права попраны, может протестовать, если этот протест не носит насильственного характера. 25 и 26 февраля в Государственном театре имени Дворжика в чешском городе Остраве состоится премьера оперы «Верди Фальстаф» в постановке московского актера и режиссера Вениамина Смехова. Постановка осуществлена двумя составами. В первый вечер роль Фальстафа исполнит русский баритон Александр Подольхов, во второй – итальянец Джорджо Чебриян. Спектакль оформили художники Мария Данилова и Станислав Морозов. Министр финансов и, как считают эксперты, будущий премьер-министр Австралии Питер Костелло заявил, что мультикультурализм – явление путанное и расплывчатое. Он также призвал лишить гражданства мусульманских экстремистов, обосновавшихся в Австралии. В течение полувека Австралия проводила политику мультикультурализма, гарантирующая право каждого австралийца оставаться верным в рамках закона своей культуре, языку и вероисповеданию. В Австралии проживает 300 тысяч мусульман, что составляет 1.5% населения страны. Элизабет Тейлор, которой в понедельник исполняется 74 года, в день своего рождения подарит Нью-Орлеанскому центру по борьбе со СПИДом машину медицинской помощи, оснащенную самой современной техникой. Стоимость машины – несколько сот тысяч долларов. 2 марта в лондонском доме музея лорда Лейтона состоится благотворительный концерт в поддержку реставрации русского православного храма «Успение Божией Матери и всех святых». Концерт дает группа «Лойка», исполняющая цыганскую музыку. Акция подготовлена при участии русской патриаршей церкви и российского посольства Великобритании. В итальянском городе Реджо-Эмилия проходит выставка московского фотохудожника Бориса Савельева. Выставка называется «Свет провинции». На ней представлены фотографии, снятые в провинции Реджо-Эмилия, Черновцах и городах России, Испании, Италии и Англии. Выставка закроется 9 апреля.
Панораму новостей культуры представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная российская политическая тема. 20 февраля парламент Ингушетии отверг план мероприятий по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта 1992 года. Этот план ранее получил одобрение полпреда президента России в Южном федеральном округе Дмитрия Казака. План этот, в частности, предусматривает создание для ингушских беженцев новых поселений на территории Северной Осетии. А представители Ингушетии считают, что предложение вариант урегулирования грубо нарушает конституционные права ингушей и даже обвиняют Дмитрия Казака в проосетинской позиции. Подробнее об этих событиях мой коллега Андрей Бабицкий.
Министр по делам национальностей Республики Ингушетия Магомед Мархиев не согласен с тем, что депутаты отвергли план Дмитрия Казака. Они отвергли практику его исполнения. По словам Мархиева, осетинские чиновники берут за основу те пункты соглашения, которые, будучи ложно истолкованы, дают им право отказывать ингушским беженцам в возвращении в места прежнего проживания. Речь идет о той части документа, которая предусматривает строительство поселка «Новый» для тех вынужденных переселенцев, которые по различным причинам не пожелают вернуться в свои села, а захотят поселиться в новых местах.
Они же, по сути, не сам план Казака отвергают. Утвержденный в мае 2005 года, этот план вмещает в себя все пункты, начиная с проведения анкетирования, переучета, подготовки изменений действующего положения об оказании помощи с целью расширения перечня категории граждан, которым будет оказана помощь. Плюс там же были вопросы документирования и представления прописки гражданам, которые до сих пор не выдаются. Плюс вопросы были при подчинении Черменского круга, где создают препоны, когда люди возвращаются. Все эти вопросы в плане, который утвердил Дмитрий Николаевич, были прописаны. Но этот план не выполняется, к сожалению. А сейчас какие-то разные выходят протоколы, с чем люди не согласны. Если, допустим, осетинская сторона говорит о том, чтобы люди поселялись где-то на выделяемых пустых землях, хоть и там планируется создание инфраструктуры, они не хотят этого. Люди хотят вернуться непосредственно в места своего прежнего постоянного проживания. На свою родину.
Эксперт из Северной Осетии, старший научный сотрудник Центра социальных и гуманитарных исследований Александр Дзадзиев согласен с тем, что строительство поселка Новый при наличии всех отягчающих обстоятельств может стать серьезной помехой на пути возвращения ингушских беженцев.
Северная Осетия ни в коей мере не должна препятствовать возвращению ингушей в места своего прежнего проживания. А создание населенных пунктов типа Нового – это не решение проблемы. Действительно, ингуши будут рассматривать компактные поселения, типа вот поселка Нового, как попытку создать резервацию для ингушского населения на территории Северной Осетии.
Вместе с тем Александр Дзадзиев полагает, что в этой ситуации видны и политические интересы некоторых националистических групп в Ингушетии.
Может быть, какая-то часть ингушей согласна даже жить в этом поселке Новом, но определенная, так скажем, экстремистски настроенная часть ингушей заставляет их, в общем-то, стремиться вернуться в места своего прежнего проживания. Они прекрасно знают, что, согласившись переселиться в поселок Новый, они навсегда отрезают себе возможность вернуться в места своего прежнего проживания.
Но преодоление последствий вооруженного конфликта – проблема, возникшая не сама по себе. Ингушетия продолжает настаивать на возвращении под свою юрисдикцию входившего в ее состав до депортации чеченцев и ингушей пригородный район. Он был передан Сталином Северной Осетии. Магомед Мархиев.
Без разрешения территориального спора очень проблемно будет решить этот вопрос вообще. Если мы не будем решать вопросы в корне, значит, мы заранее обрекаем весь этот процесс на провал. Есть принятый действующий закон, положение которого утвердил Конституционный суд Российской Федерации, высшая верховная инстанция суда. Эти статьи, 3 и 6 статья закона о реабилитации репрессированного народа, они должны быть исполнены. Мы парламент и весь народ настаиваем на этом, что исполнили действующий закон Российской Федерации.
Александр Дзадзев считает, что федеральный центр сегодня не заинтересован в том, чтобы эта проблема рассматривалась.
Надо учитывать сложившиеся реалии. Все-таки прошло 62 года, как эта часть территории Ингушетии была включена в состав Северной Осетии. И теперь порядка 60-70 тысяч осетин. С ними надо что-то делать, ведь большая часть не согласится жить в Ингушетии. Их надо куда-то потом перемещать. Если сегодня вернуть ингушам часть пригородного района, на который они претендуют, то завтра начнется цепная реакция. Завтра балкарцы потребуют возвращения земель у кабардинцев, карачаевцы возвращения ряда населенных пунктов, калмыки потребуют территории в Волгоградской и Астраханской области. Федеральный центр абсолютно не заинтересован решать вопрос в пользу ингушей, боясь, что это будет прецедент.
Александр Черкасов, член правления Международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», полагает, что у проблемы нет решения, если не рассматривать ее исключительно с позиции прав человека.
Эта проблема, на самом деле, могла быть разрешена и может быть, наверное, разрешена в будущем, если она будет рассматриваться, прежде всего, как проблема прав отдельных людей. Накануне осетино-ингушского конфликта речь шла о нескольких сотнях домовладений, владельцы которых не могли поселиться в своих домах. И, в общем, на уровне каждого отдельного такого домовладения можно было бы, наверное, решить вопрос либо о выделении какого-то другого участка, либо о компенсации, либо о чем-то еще. Но, к сожалению, вопрос был поставлен в плоскости не прав людей, а прав народов. Если эту тяжелейшую проблему решать в понятиях индивидуальных прав, она разрешима. Если же мы заговариваем о коллективных правах, то, боюсь, это усложняет, усугубляет проблему.
Говорил член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Над темой работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Олимпийская панорама.
И сейчас пришло время поговорить о последних событиях на зимней Олимпиаде в Турине. Я передаю микрофон нашему спортивному обозревателю Олегу Винокурову.
Сегодня на Олимпийских играх разыгрываются 4 комплекта наград на Олимпиаде в Турине. Вот 2 уже разыграны. Сперва прошла женская лыжная гонка на 30 километров свободным стилем с общего старта. Победила здесь чешка Катерина Нойманова. Вторую дистанцию закончила россиянка Юлия Чепалова, а замкнула тройку призеров полька Юстина Ковальчик. Затем горнолыжницы состязались в гигантском слаломе. Здесь золотую медаль завоевала американка Джулия Манкуза, серебряную финка Таня Путианин, а бронзовую шведка Анна Оттосен. Впереди еще завершение мужского турнира по кёрлингу и у конькобежцев соревнования на дистанции 10 тысяч метров. Возвращаясь же к событиям вчерашнего дня, мы можем, так сказать, продолжить тему резиньяции. Вчера мы говорили о смирении, о покорности судьбе. Тогда в объективе нашего внимания была японская фигуристка Фумие Сугури, которая уже после первого вида поняла, что не получит ни одну из медалей. Ну, как и ожидалось, 3 спортсменки разыграли призы. Это американка Саша Коэн, Ирина Слуцкая из России и японка Сизука Аракава, которая в результате и выиграла. Ну, а резиньяция, вот это настроение, которым прониклись после этих соревнований и Слуцкая, и Коэн, поскольку они же упали, не смогли чисто выполнить свою программу и, соответственно, шансы на золото потеряли. Ирина Слуцкая сказала, что она просто довольна тем, что у нее есть хоть какая-то медаль, это уже 3 ее олимпийские игры. Ну, а Саша Коэн сказала вот так.
Я разочарована своим выступлением, но должна сказать, что не жалею об усилиях, затраченных на каждый мой шаг. В 2 первых прыжках я не сумела превзойти себя, но горжусь тем, что после этого смогла собраться и хорошо закончить программу. Вынуждена признать, что, учитывая мое выступление, серебряная медаль – это великолепно. В общем-то, дело было не столько в медали, сколько в исполнении программы, а для такого исполнения, как мое, серебро – это щедро.
Вот так оценила свое выступление американская фигуристка Саша Коэн. Ну вот такое настроение называется резиньяцией или покорностью и смирением. Ну, в заключение о неофициальном командном зачете. Продолжает его возглавлять сборная Германии. У нее 9 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград. На второе место после успеха Джулии Манкуза вышла команда США по 8 золотых и серебряных, 5 бронзовых. У Австрии 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. У России, идущей пока вот на четвертом месте, 8 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Спортивный обозреватель «Свободы» Олег Винокуров о последних событиях на зимней Олимпиаде в Турине. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на басманном рынке в Москве выросло до 60. На Северный Кавказ прибывает глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате обстрела автоколонны погибли двое военных, трое ранены. Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец столкновениям между шиитами и суннитами. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко проводит в Тегеране переговоры по ядерной программе Ирана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе увеличилась почти на 2% по сравнению с таким же месяцем 2005 года, достигнув примерно 40 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Крупнейшей нефтяной компанией остается «Лукойл», добывший в январе примерно 7,5 миллионов тонн нефти. В первой пятерке также «Роснефть», ТНК «БП», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Правительство России в ближайшее время определит перспективы угольной отрасли, а также долю угля в топливном балансе страны. По словам председателя правительства Михаила Фродкова, в 2005 году добыча угля в России увеличилась более чем на 5% до 300 миллионов тонн. Этому, по мнению заместителя руководителя Федерального агентства по энергетике Владимира Щадова, способствовал и увеличившийся уровень инвестиций в предприятия отрасли.
Если еще 3 года или 4 года назад слово «инвестиции» среди владельцев угольных компаний было ругательное слово, то сегодня явно есть разворот в сторону внедрения новой техники, строительства новых объектов, развития новых месторождений, то есть инвестиции идут в отрасль усиленно.
Государственная Дума России планирует принять пакет законопроектов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, сообщил председатель палаты Борис Грызлов. Сейчас, по его словам, масштабы распространения фальсифицированной продукции в стране становятся угрожающими для нормального развития российской экономики и потребительского рынка. С ним согласен и министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Сейчас задача, которая поставлена президентом перед правительством, это диверсификация экономики, то есть уход от производства только сырьевых товаров. Так вот, эту задачу можно решить, только решив проблему защиты прав интеллектуальной собственности.
Федеральное агентство России по промышленности предлагает изменить понятие нового автомобиля, снизив возраст относимых к этой категории автомобилей с 3 лет до 1 года, сообщил руководитель агентства Борис Алешин. Такое решение, по его словам, позволит защитить внутренний рынок страны от импорта иностранных автомобилей. Ранее представители Министерства промышленности и энергетики также заявили о том, что их эксперты изучают оправданность отнесения к категории новых, уже бывших в эксплуатации автомобилей. Кроме того, представитель министерства Павел Кузнецов считает, что российским властям необходимо стимулировать развитие в стране сборочных производств иностранных компаний.
Конечно, иметь свой отечественный автомобиль – это предмет национальной гордости, но я думаю, что в ближайшие 5, может быть, даже больше лет в России это не светит. Абсолютно нормальный путь – это соединить российский труд с тем, что наработали в других странах, и организовать здесь промышленную сборку. Мы подразумеваем, что вслед за этим вокруг сборочных предприятий будут появляться заводы или их поставщики, которые будут обеспечивать те самые автомобили комплектующими, которые будут производиться на территории России.
Российская телекоммуникационная компания «Межрегиональный транзит Телеком» с 1 марта начнет оказывать услуги междугородней и международной связи в Татарстане, сообщил ее генеральный директор Константин Солодухин. Таким образом, Татарстан станет вторым регионом страны после Москвы, где будет демонополизирован рынок услуг дальней телефонной связи. Говорит министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор Ростелеком. За счет тарифов Ростелекома субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. Два оператора уже заявили о своей готовности начать предоставление этих услуг. Это Межрегиональный Транзит Телеком и Голден Телеком. Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Государственный Сбербанк России 27 февраля с часа до 2 часов ночи по московскому времени будет проводить плановые работы по модернизации процессинговой системы. В этот период банк просит клиентов воздержаться от проведения операций с использованием международных банковских карт Сбербанка в связи с приостановкой их обслуживания. Как сообщили представители банка, работы по модернизации процессинговой системы направлены на улучшение качества обслуживания. Государственная компания Арабского Эмирата Дубай, Дубай Портс, заявила, что готова отложить перевод под свой контроль терминалов 6 американских морских портов в рамках завершаемой сделки по покупке британской компании P&O для дополнительных переговоров с администрацией США. Заявление было сделано после того, как группа американских законодателей выразила опасения, что намечаемая сделка может представлять угрозу национальной безопасности страны. Британская компания P&O, которую Dubai Ports покупает за 6,8 миллиарда долларов, контролирует 30 крупных морских портовых терминалов в 18 странах мира, среди которых Великобритания, Франция, Бельгия, США, Индия и Китай. В США ей принадлежат 6 терминалов, в том числе в Нью-Йорке, Филадельфии, Майами и Новом Орлеане. Совет Европейского Союза по юстиции и внутренним делам рассматривает сейчас предложение об увеличении с 1 января 2007 года стоимости туристических шенгенских виз с 35 до 60 евро. Подорожание виз по планам должно компенсировать часть расходов, связанных с переходом к системе виз с биометрическими данными. Курс доллара на выходные 28 рублей 18 копеек, на копейку ниже, чем в последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 57 копеек, также на копейку дешевле, чем в среду. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о разоблачении сети торговцев человеческими органами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Южная Дакота готова начать историческую битву за запрещение абортов на территории штата. Штатные законодатели одобрили законопроект, который превращает аборт в незаконное деяние. Врачам, проводящим эту процедуру, грозит 5-летнее тюремное заключение. Своим шагом Южная Дакота бросает прямой вызов Верховному суду Соединенных Штатов, посчитавшему 33 года назад, что у американок есть право определять судьбу своего плода. Дакотские законодатели заявляют, что, запрещая аборты, они пытаются защитить жизнь и права нерожденных детей. Дакотская инициатива – это первый признак воплощения худших опасений защитников прав женщин, подозревающих, что новые консервативные члены Верховного суда могут пересмотреть вердикт 30-летней давности и признать за штатами прерогативу урегулирования этого вопроса на своей территории. Дакотские законодатели, впрочем, не скрывают, что они ждут, что их решение будет оспорено в Верховном суде. Но они верят в то, что у них сейчас есть возможность перечеркнуть права женщин на аборты. Особенно учитывая то, что четверть американцев выступает за запрещение абортов и около 40% за их ограничение. Документальная книга о собаке превратилась в сенсационный американский бестселлер, превзошедший по тиражам даже корифеев бульварного жанра. Это книга журналиста Джорджа Грогана «Марли и я. Жизнь и любовь с худшей собакой в мире». Что привлекло читателя в описании собачьей жизни? Судя по признаниям самого автора, ее человеческий аспект. До появления в нашей жизни Марли нас интересовала собственная карьера и мы сами. Марли помог нам вырваться за рамки эгоцентризма. Он учил нас жить с радостью и удовольствием, наслаждаться моментом и следовать зову сердца. Превыше всего, он открыл нам, что такое дружба, самоотверженность и привязанность. Вообще-то книга, превратившаяся в гимн собаки, была обречена на успех в одной из самых собаколюбивых стран мира. Хотя, как говорят критики, ее популярность отчасти отражает тоску многих американцев по нормальным человеческим отношениям, которые у автора сложились с собакой. Нью-Йоркская полиция разоблачила подпольную сеть торговли человеческими органами, с которой сотрудничали владельцы нескольких похоронных домов. Откровенные подробности этой истории были представлены в четверг на пресс-конференции. Мой коллега Ян Рунов побывал на ней.
Подробности рассказали на пресс-конференции, созванной по этому поводу, окружной прокурор Бруклина Чарльз Джо Хайнс, глава полицейского управления Нью-Йорка Реймонд Келли, следователи, детективы, медицинские эксперты. Прокурор сказал: «Произошло следующее. Воровали у покойников части тел и продавали без согласия и ведома членов семьи. Похоже на плохой фильм ужасов, но для тысяч родственников покойных и для тех, кому были пересажены украденные органы, это, к сожалению, не кино. Это реальность». Бывший зубной хирург Майкл Мастромарино, 44 лет, потерявший право медицинской практики из-за употребления кокаина и других наркотиков, и затем открывший биомедицинскую компанию Biomedical Tissue Services, объединился со специалистом по бальзамированию трупов Джозефом Нисселли, 49 лет, который владел похоронным домом и похоронной транспортной компанией. Они получали сведения из похоронных домов и моргов Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании, приезжали, платили сотруднику морга до $1000 за тело и извлекали из трупов кости, которые заменяли пластиковыми водопроводными трубами, а затем отсылали кости в холодильных контейнерах в компании, специализирующейся на заготовках органов для трансплантации. Преступники получали хорошие деньги за человеческий материал для нужд хирургии, зубной имплантации, ортопедической реконструкции. Так было расчленено более 1000 трупов. Преступники подделывали документы, удостоверяющие, что родственники покойных согласны подарить органы на научные и медицинские цели. Подделывали медицинские записи о причине смерти. По словам полицейского комиссара, в похоронном доме была обнаружена тайная, хорошо оборудованная операционная комната. Запроданные позвоночник, берцовые кости и другие части тела только одного покойника можно было получить до $7000. По данным Американской ассоциации банков мышечных и костных тканей, в Америке ежегодно проводятся 750 тысяч операций по пересадке тканей и других частей тела. Каждый орган, каждая часть тела имеет свою цену. Например, нижняя челюсть $3000, палец $15. На открытом рынке человеческих органов одно человеческое тело, распроданное по частям, может принести до $250 000 дохода. Но весь этот процесс строго регулируется законом. Наживаться на продаже органов и частей тела считается уголовным преступлением. Органы можно только дарить и только по письменному завещанию или письменному разрешению родственников.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И вторая часть рубрики завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы, главные его темы. Мы поговорим о пресс-конференции главы ведомства ООН по правам человека Луизы Арбур в Москве и о возможных последствиях ее визита на Северный Кавказ, в частности, в Чечню. Также поговорим о том, как в Белоруссии местная газета стала еще одной жертвой так называемого карикатурного скандала. И, конечно же, новости Олимпиады, зимней Олимпиады в Турине. Эти и множество других интересных тем в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».